Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. «27 марта в Москве прошли общественные слушания «Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия?» Об этих слушаниях, о новом деле бывших совладельцев ЮКОСа и его перспективах и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это адвокат Наталья Терехова, представляющая интересы Михаила Ходорковского, и адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Но прежде чем начать разговор, послушаем короткий репортаж корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова, который накануне побывал в музее общественном центре имени Андрея Сахарова, где и проходили общественные слушания, организаторами которых стали ведущие российские правозащитники, участники Международного комитета защиты политзаключенных.
На общественные слушания «Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия» пришли не только их организаторы, ведущие российские правозащитники, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, их родственники, но и просто неравнодушные люди.
Я думаю, что там есть существенные нарушения. У меня есть такое представление, что есть нарушения, но хотелось больше с юридической стороны послушать обоснования.
Член Общественного комитета защиты ученых, академик Юрий Рыжов, об общественных слушаниях и перспективах дела Ходорковского-Лебедева.
Оптимизма относительно процесса я не испытываю, потому что все определяется личной неприязнью определенного лица, который все определяет в нашей жизни последние 8-9 лет, но особенно последние 5-6. Поэтому пока мощность этого лица будет оставаться на том же уровне, что сегодня, то дело достаточно безнадежное.
Но это лицо, о котором вы говорите, все-таки не президент. Президент обладает реальной властью и помилование в том числе, на чем настаивает комитет, да?
Дело в том, что тот, кто обладает сегодня правом помилования и вообще правом принятия очень сильных решений, не является самостоятельной фигурой. Может быть, у него есть хорошие намерения, но нет власти.
Полагает Юрий Рыжов. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин анализирует.
Ситуация сложилась вполне вопиющая, потому что ясно, что это дело не имеет никакого отношения даже не только к правосудию, но и к соблюдению юридических формальностей. Речь идет о том, что просто одна из наших клановых группировок бюрократических боится выпускать Ходорковского и делает все, чтобы он сидел столько, сколько будет оставаться с их точки зрения власти Путина и Медведев. И если можно вот просто так придумать уголовное дело и продлять срок заключения Ходорковскому, можно точно так же действовать в отношении всех остальных.
Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев о значении общественных слушаний.
Мы видим, что довольно много людей из разных совершенно сфер, политических, общественных, вообще говоря, имеет консолидированную точку зрения, что этот процесс не носит юридического характера, что это политические преследования, что Лебедев и Ходорковский должны быть освобождены. И второй процесс вообще в значительной степени абсурден.
В своем выступлении на общественных слушаниях председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева подчеркнула, шанс для правосудия есть.
Если же нечаянная радость и процесс кончится оправданием, если так случится, это значит, что не только у каждого из нас, у нашей страны есть будущее.
Во время общественных слушаний также было разработано и потом подписано обращение его участников, в котором, в частности, говорится: «Дело ЮКОСа, арест Лебедева, Ходорковского и многих других, процесс, сделавший всемирно знаменитым выражение «басманное правосудие», во многом сформировали ту обстановку страха и бесправия, в которой мы сейчас живем. Новые обвинения Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому – это очевидный знак обществу. Оставьте надежды на право и справедливость. Мы убеждены, что российское общество должно взять под свой контроль этот процесс, постоянно наблюдать за ним, поддерживать требования соблюдения прав обвиняемых, подчеркивается в обращении участников общественных слушаний «Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия». Ну а теперь я отдаю слово гостям в студии «Радио Свобода». Напомню, что это адвокаты, адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова и адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Но для начала я вас попрошу напомнить слушателям о сути обвинений вот по этому второму уголовному делу. И здесь мы услышали в репортаже, что второй процесс абсурден, обвинения тоже абсурдны. Почему?
Основное обвинение – это обвинение в хищении нефти. Нам говорят, в частности, Ходорковскому и Лебедеву, что похитили 350 миллионов тонн нефти. Мы выясняем у следствия, что все-таки похитили. В обвинительном заключении у нас и давальческое сырье, и денежные средства. То есть предмет хищения не определен. Нам говорят о том, что добыли 350 миллионов тонн нефти и продали 350 миллионов тонн. Разницы нет, соответственно.
Непонятно, что именно похитили.
Да, поэтому непонятно, что именно похитили. Мы опять же спрашиваем, если похитили столько, сколько добыли нефти, то, соответственно, на какие средства развивалось предприятие ЮКОС, строились объекты социально-культурного быта в тех городах, где базировались дочки ЮКОСа, платилась заработная плата работников.
Наталья, но насколько я понимаю, по логике обвинения вот этого второго, получается, что, в принципе, весь ЮКОС, вот вся компания, это была организованная преступная группа, и понятно, что все в таком случае все похищенное шло на развитие вот этой вот преступной группы. Ну вот если совсем уж следовать этой логике.
Ну, ваша логика совершенно адекватна, и в принципе она соответствует обвинительному заключению, потому что если прочитать обвинительное заключение, то организованная группа с точки зрения следствия это и есть все сотрудники ЮКОСа и весь рабочий персонал ЮКОСа. И, соответственно, организованная группа строилась по принципу знакомства. И устойчивость – это постоянное взаимоотношение между ними. У нас так и указано в обвинительном заключении, что распределение обязанностей – это должностная инструкция.
Елена, скажите, пожалуйста, а вот в материалах этого уголовного дела есть ли какие-то документы, которые свидетельствуют о том, что все, чем занимался ЮКОС, на самом деле было легально, то, что это не было организованной преступной группой? Есть ли документы, которые противоречат самой логике обвинения?
Дело в том, что, и мы об этом уже говорили много, от нас скрываются доказательства, которые бы могли подтвердить, что это была совершенно нормальная деятельность предприятия. Скрываются бухгалтерские документы, финансовые отчетности. И когда мы просили у следствия приобщить эти документы, следствие нам отказывало. Сейчас мы в суде заявили ходатайство с просьбой к суду помочь нам истребовать эти документы, потому что мы знаем, где они находятся. Эти документы изымались в ходе многочисленных обысков, выемок, в банках, в аудиторских компаниях, у адвокатов. Но следствие приобщало к материалам дела только те документы, которые они считали
следствие
для себя, да, что они якобы что-то доказывают, хотя мы считаем, что и они ничего не доказывают. Но те документы, которые были бы нужны нам, они их и не приобщили к делу, к этому, к нашему уголовному делу, и не вернули тем, у кого их забрали. Поэтому мы не имеем возможности истребовать их, например, если бы их вернули бы в банк, да, или адвокатам, у которых они изымались, мы бы имели возможность, имели бы к ним доступ по адвокатскому запросу там или еще как-то. А сейчас получается, что мы доступа к ним не имеем, и обвинение говорит, а в материалах дела достаточно документов для того, чтобы доказать их виновность. Когда мы говорим, извините, а где же равенство сторон, мы тоже хотим иметь доступ к документам, чтобы был состязательный процесс. Нам говорят, нет, вам этого, в общем-то, и не нужно.
Ну, и тем не менее, я вот просто хочу и сама понять, и, может быть, с моей помощью и слушатели разберутся. Вот в случае, если эти документы вам так и не удастся приобщить к материалам дела там в ходе слушаний как-то, есть ли возможность доказать, что ЮКОС, вообще вся компания, это была действительно нормальная цивильная компания, абсолютно легальная, а не организованная непреступный синдикат какой-то?
Это обыкновенная компания. Причем эта компания была настолько прозрачной, финансовой ее отчетной, что соответствовала международным стандартам, которые жесткие по отношению даже к стандартам к российским. Я сейчас говорила о том, как это понимает следствие, вкладывает понятие организованной группы, что оно собой представляет. Соответственно, это компания добывала нефть, производила нефтепродуктов и существовала значительный промежуток времени. При этом платила налоги, как вот у нас экономисты-эксперты оценивают, платила налоги больше 30% от своей прибыли, что, соответственно, превышает даже российские стандарты и мерки для нефтедобывающих предприятий.
Соответственно, платили больше, чем это было положено, что ли, или просто они были более открытыми?
Они были более прозрачные, они были более открытые. И, соответственно, такая структура, как ЮКОС, и все, что производилось в ЮКОСе, это обычная хозяйственная деятельность. И то, что инкриминируется нашим подзащитным, именно им инкриминируется все, что связано с хозяйственной деятельностью, с обычной хозяйственной деятельностью. На предприятие ЮКОС нисколько не отличалось, оно, может быть, даже и превосходило по своим стандартам, подходу к ведению бухгалтерской финансовой отчетности по сравнению с другими компаниями российскими, нефтедобывающими.
Скажите, пожалуйста, а вот существование приговора по первому уголовному делу, оно вообще очень мешает вам сейчас вот в этом, во втором процессе?
Ну, что значит мешает? Просто у нас сейчас такая ситуация, что они, получается, арестованы как бы дважды. То есть они, с одной стороны, отбывают наказание по приговору, с другой стороны, им избрана мера пресечения. Если бы не было первого приговора, то у нас бы была жестче, конечно, позиция по поводу изменения меры пресечения. То есть мы могли бы говорить, что невиновные люди, да, сидят по экономическому преступлению больше 2 лет, мера пресечения избрана необоснованно и так далее. По сути обвинения, я не думаю, что это как-то сильно влияет.
Хотя... Но они как-то коррелируют между собой.
Вот я хотела об этом сказать, потому что период, который рассматривался в первом уголовном деле и сейчас, они, ну, практически совпадают. И мы уже говорили о том, что нельзя как бы судить дважды за одни и те же деяния. То есть либо вы должны были тогда предъявить все обвинения, которые у вас существуют, которые были рассмотрены Мещанским судом, плюс то, что почему-то сейчас уже будет рассматривать Хамовнический суд спустя такой большой промежуток времени. Если вы тогда уже знали, что совершалось такое преступление, ну и нужно было тогда предъявлять эти обвинения и рассматривать один раз сразу все претензии, которые имеются. Ведь, понимаете, здесь еще вот я по обвинениям хотела бы добавить. Это же была вертикально интегрированная компания, и им вменяется вообще, что они фактически крали сами у себя, потому что потерпевшими являются дочки ЮКОСа. Это фактически компании
Самарнефтегаз
и Югансктнефтегаз. Это те компании, которые принадлежали ЮКОСу. Поэтому, естественно, цена устанавливалась большинством акционеров, да, которые владели акциями. То есть получается, что они из одного своего кармана брали, перекладывали в другой свой карман, и таким образом они
хитили
нефть. Да. И при этом Платон Леонидович говорит, мне бы хоть кто-нибудь бы объяснил, где я ее похищал, каким образом я ее похищал, когда я ее похищал, когда это заметили, что я ее похищал, потому что ни на один из этих вопросов ответов в этом уголовном деле нет.
Но там, кроме обвинения в хищении, я так понимаю, есть еще обвинение в легализации преступно нажитых средств, а она по версии следствия в чем выражалась? Вот как легализовывались вот эти деньги, которые выручали, опять же, по мнению следствия, Ходорковский и Лебедев за вот похищенную нефть, нефтепродукты или что там еще?
Если по версии следствия, то путем перевода денег на банковские счета. Вот и все.
Получается, что они, значит, где-то расхищали вот эту вот нефть, потом ее куда-то продавали, а деньги выводили за рубеж. Так получается. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда уже началось практически второе вот это уголовное дело, несмотря на то, что слушания по существу назначены только на 31 марта, но, тем не менее, уже состоялись предварительные слушания, можно ли делать какие-то предварительные выводы о том, насколько беспристрастен суд, насколько прозрачно пройдет судебное разбирательство по этому делу? Вы вообще для себя какие-то выводы сделали после предварительных слушаний, Наталья?
Ну, первый вывод и первое заявление, которое мы сделали, это о передаче дела по подсудности в другой суд, потому что мы не увидели в предъявленном обвинении, что по месту расположения Хамовнического суда в этом районе совершался какой-либо, инкриминировался какой-то эпизод.
А почему это так принципиально? Вот слушателям это непонятно. Вам, юристам, это понятно. Слушателям,
я сейчас
по большому счету, какая
объясню.
Разница?
Мы должны быть убеждены, что суд искусственно никто не подобрал. Мы должны быть уверены в том, что дело пришло в тот суд, который должен быть определен на основании закона по территории. Если дело пришло и было направлено в тот суд, на территории которого не совершалось ни одной из преступлений, то сразу встает вопрос, кто выбрал данный суд
и почему,
и для каких целей. Соответственно, мы думаем о том, что этот суд уже будет управляемым кем-то, и он никогда не будет независимым и беспристрастным.
Так, вот это первый вывод, который вы сделали после предварительных слов, после того, как, тем более, как председательствующий Виктор Данилкин отказал в удовлетворении этого вашего ходатайства об определении подсудности. Ну, вообще все ходатайства ваши отклонил.
Абсолютно, все без единого.
Так, а кроме этого, каким еще выводом вас натолкнули предварительные слушания, Елена?
Ну, я могу сказать, что по сравнению с Мещанским, например, судом, где я также принимала участие, видимо, будет создано условие для того, чтобы могла публика посещать суд и наблюдать за процессом, потому что даже сделана отдельная комната для журналистов. То есть, видимо, принято решение не ограничивать публику и давать возможность видеть происходящее в судебном заседании.
Так, может быть, поэтому специально выбирали Хамовнический суд из-за удобного места расположения и возможности выделить зал для журналистов?
Я думаю, что такую возможность можно было предоставить в любом суде. Более того, есть, например, Никулинский суд, где есть очень большие залы, где можно было бы гораздо больше людей туда пустить и так далее, если из этого исходить. Там проходило выездное заседание Тверского суда, когда судили 39 нацболов. То есть приезжал судья Тверского суда, потому что дело было подсудно Тверскому суду, но происходило это в здании Никулинского суда.
Понятно. Значит, вы все-таки сомнения у вас остаются относительно беспристрастности этого суда, насколько я понимаю.
Не только еще относительно суда, это первое, какие выводы для себя мы сделали. Мы увидели, какую позицию будет занимать прокуратура. Мы провели как бы разведку, заявляя большое количество ходатайств, и услышали мнение прокуратуры на каждое из наших заявленных ходатайств. Прокуратура в данной ситуации занимает только одну позицию. Они будут следовать предъявленному обвинению следователям. Они не будут обеспечивать законность и обоснованность обвинения, как они должны делать это по закону.
Но неужели вы в самом деле от них этого ожидали, учитывая, что государственные обвинители в буквальном смысле являются государственными обвинителями, а случаев, когда гособвинитель в процессе отказывался поддерживать обвинение в России за последнее время, ну, можно по пальцам сосчитать. Последнее было, по-моему, по делу Иванниковой, которая убила человека, вот таксиста в автомобиле, и только после там всяких митингов и шествий, и только после распоряжения начальства.
Мы здравые люди, и у всех адвокатов определенный опыт работы есть, но, однако, никогда прокуратура в процессах об этом открыто не заявляет. Они хотя бы это держат в голове. Но когда приходят в процесс и сразу же говорят, что мы не отступим ни на йоту от предъявленного обвинения и будем следовать то, что написал следователь в обвинительном заключении, то вот эта демонстрация своего поведения заставляет задуматься и явилась одним из оснований для того, что мы заявляли отводы прокуратуре.
Ну да, это просто говорит о профессионализме государственных обвинителей.
Но я думаю, не только о профессионализме. Очевидно, люди уверены в том, что все их действия будут, по крайней мере, восприняты их начальством в поведении этого процесса совершенно адекватно и нормально.
Но, с другой стороны, Елена, вам же это должно быть только на руку. Вы прекрасно знаете этих двух государственных обвинителей. Ну, Дмитрия Шохина вы еще по первому делу знаете. Валерия Лахтина вы знаете, поскольку он был надзирающим прокурором вот все то время, пока вы пытались что-то обжаловать, какие-то действия во время предварительного следствия. Так вы, значит, знаете все их слабые места, и вам будет с ними достаточно легко бороться в этом судебном процессе.
Дело в том, что сложно бороться, когда прокурор Шохин встает и на каждое наше ходатайство, которое мы обращаем к суду, например, просим суд истребовать документы, которые нам необходимы для защиты, поскольку мы сами их истребовать не можем. И это абсолютно предусмотрено законом 15 статьей УПК, что суд должен способствовать сторонам в таких случаях. Встает прокурор Шохин, и ссылаясь на 123 статью Конституции, которая к этому не имеет вообще никакого отношения, говорит, что я против. То есть они...
Но вы напомните смысл 123 статьи Конституции. Вы очень хорошо думаете о наших слушателях.
123 статья Конституции говорит о том, что судопроизводство осуществляется на принципах равенства сторон и равноправия в процессе. Но при чем здесь это?
То есть вы с этим и не спорите?
Мы с этим и не спорим. Да, мы любим 123 статью Конституции. Мы действительно считаем, что должно быть равенство сторон в процессе. И... Когда прокурор не аргументирует свою позицию, а говорит что-то о чем-то своем, а не о том, о чем его спрашивают, то с ним очень сложно спорить. Потому что это вот как это, в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Вот примерно так у нас все время происходит. Мы говорим по сути о чем-то, а они начинают говорить о том, о чем им удобно говорить, уводя при этом мысль куда-то в сторону, и обосновывают свою позицию какими-то аргументами, которые не имеют отношения вообще к сути того вопроса, который мы поднимаем.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, это, в принципе, не очень нравится и председательствующему Виктору Данилкину, потому что, несмотря на то, что он все-таки отклонил все ваши ходатайства в ходе предварительных слушаний, он, тем не менее, несколько раз указал государственным обвинителям на необходимость все-таки что-то предпринимать, чтобы обосновывать свою позицию.
Ну, были у нас два, по-моему, таких момента, когда прокуратура вышла с ходатайством об оставлении меры пресечения в виде содержания под стражей Ходорковского и Лебедева, и председательствующий по делу предложил представить доказательства необходимости дальнейшего содержания под стражей. Был объявлен перерыв, и у нас государственные обвинители это буквально поняли, и представление доказательства заключалось в том, что стороне защиты передали бумажки, то есть документы те, которые имеются в материалах дела, и не представили их суду, а представили именно стороне защиты. Ну, это так бы небольшой казус.
Если вам что-то непонятно.
Хотя доказательства должны были представлены суду и из тех материалов, которые находятся на столе у председательствующего. И второй момент был связан тоже с подготовкой, по-моему, по нашему ходатайству о прекращении уголовного дела, когда судья хотел услышать также мотивированное мнение по заявленному ходатайству. Но Елена уже об этом говорила, что ни одного мотивированного мнения мы очень хотели его услышать. Это нам бы и помогло в дальнейшем, чтобы строить стратегию тактики защиты. Мы от стороны прокуратуры не услышали, и я уж уже сомневаюсь, что услышим.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Наталья Терехова, представляющая интересы Михаила Ходорковского, и адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Сегодня мы говорим о перспективах второго уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Экономический кризис глазами россиян. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 29 марта. В гостях у «Радио Свобода» заведующий отделом доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова и заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о прекращении режима контртеррористической операции в Чечне. В Ингушетии во время проведения спецоперации ранены 6 милиционеров. Они попали под обстрел в станице Орджоникидзевская, где проверяли паспорта. Огонь по милиционерам был открыт из соседнего строения. В результате перестрелки были убиты 2 боевика. В Чечне обнаружено новое массовое захоронение недалеко от села Тангичу Урус-Мартановского района. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев со ссылкой на жителей села. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. В Москве в пятницу проходили общественные слушания, посвященные новому судебному процессу над Ходорковским и Лебедевым. Правительство Канады останется приверженным своей позиции по Антарктике. Это заявление последовало за сообщениями о планах России создать военную структуру для защиты российских интересов в Арктике. Международный банк реконструкции и развития одобрил выделение Таджикистану грантов $20 миллионов для стабилизации экономики страны в условиях финансового кризиса и проведения реформ. США приветствуют участие Ирана в международной конференции по Афганистану, которая пройдет в Гааге на следующей неделе. На северо-востоке Афганистана в пятницу афганский военнослужащий убил 2 американских солдат. Сообщается, что еще один американец был ранен, нападавший покончил с собой. В Пакистане власти расследуют нападение, в результате которого в пятницу погибли около 50 человек и десятки были ранены. Смертник подорвал себя у мечети в городе Джамруд на северо-западе Пакистана.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Елена Липцер, представляющая интересы Платона Лебедева, и адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова. И сегодня мы говорим о новом деле бывших совладельцев ЮКОСа, о его перспективах накануне так называемой «большой битвы», потому что 31 марта в Хамовническом суде Москвы начнутся слушания по существу этого нового уголовного дела. Я напомню, что Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств на сумму более 145 миллиардов рублей и 7,5 миллионов долларов США, если я ничего не путаю. Правильно, такие суммы.
Их сложно выучить вообще.
Я даже запомнить не могу.
Которые приводят в ужас. Потому что понимаешь, что это бюджет, причем профицитный, на несколько лет одной совершенно не самой маленькой страны. Вот столько украсть, это можно просто позавидовать. Тем не менее, по вашим наблюдениям, насколько нынешнее дело политизировано вот сейчас, на этой стадии? Есть ли у вас какие-то основания предполагать, что кто-то где-то там в каких-то кабинетах, может быть, на Лубянке, может быть, на Старой площади, пристально следит за тем, что происходит в Хамовническом суде и как-то пытается влиять на происходящее? Или со стороны властей сейчас уже нет такого интереса к этому делу?
Ну, внешне это вот так вот прям незаметно. Но само по себе предъявление этого обвинения, ну, мало того, что оно вот такое безумное какое-то совершенно, которое просто в голове не укладывается, но еще ведь целых 2 года думали, что же им такого предъявить. Потому что сначала, когда их привезли в Читу для того, чтобы допросить их в качестве подозреваемых, им объявили, что они подозреваемые, и объявили, что они подозреваемые в легализации денежных средств через счета «Открытой России». Это дело было возбуждено в декабре 2004 года, то есть когда они еще были в Москве, когда еще не вступил в силу
приговор.
И почему тогда не предъявили обвинение в Москве в декабре 2004 года, ну, абсолютно непонятно. Потом 2 года, значит, обвинение вместе там с кем уж, я не знаю, думали, что же им в итоге предъявить. Предъявили вот это, то, что абсолютно доказать просто невозможно. И Платон Леонидович, понимая, что не было таких даже денежных переводов, которые можно было бы показать, что таким образом отмывались эти деньги, он написал заявление о преступлении в отношении следствия, чтобы возбудить уголовное дело.
В отношении тех следователей, которые
сфальсифицировали, да, вот это уголовное дело. И когда им потом уже предъявляли обвинение в феврале 2007 года, такого обвинения у нас нет про легализацию денег через счета «Открытой России». Да, обвинение было предъявлено уже совершенно другое, но вот я говорю, которое просто в рамки здравого смысла не укладывается. И полное ощущение того, что вот все эти 2 года думали о том, предъявлять это новое обвинение или не предъявлять.
Ну вот видите, решили предъявить и даже в суд дело передали.
Ну да.
Хотя, опять же, очень долго шли споры о том, где будет рассматриваться это дело и как оно будет рассматриваться. И прошел слух о том, что его будут рассматривать в Москве, но с видеотрансляцией из Читы. И тогда уже просто обратили внимание, вы же защита и обратила внимание на разницу во времени. 6 часов разница, какая видеотрансляция. Тем не менее, а не наталкивает ли, вот не приводит ли вас к каким-то вот таким мыслям, что это дело так скоро и так быстро было привезено в Москву, был определен хамовнический суд, так быстро ваших подзащитных на спецсамолете доставили в Москву, а не обычным этапом, который должен был формироваться для этого?
Но если с таких позиций подходить... Безусловно, мы, говоря о политизированности этого данного дела, о его мотивированности, хотя и Михаил Борисович говорит, что я, вот повторяя его слова, я в ходе процесса ни разу не повторю о том, что дело политически мотивировано, потому что суть предъявленного обвинения само о себе говорит. Однако я от своего имени скажу, безусловно, то, что... Они были привезены сюда спецэтапом, что дело оказалось здесь очень быстро, что мы в первый день и вы, когда заходили в хамовнический суд, преодолевали кордоны. То, что была поставлена вместо клетки этот аквариум, да, то, что для...
Которым вы тоже возмущаетесь, неблагодарные.
Да, мы неблагодарные. То, что для средств массовой информации оборудована специальная комната. Ну, все мы представляем, какие это денежные затраты, да. Я не думаю, что для Васи Пупкина, который был бы на скамье подсудимых, да, или там Иванов, Сидоров, Петров, такими быстрыми темпами и так были быстро выделены денежные средства, если кто-то незримый бы не наблюдал и прямо не руководил этим процессом.
Так это сигнал лояльности? Вот то, что прессе разрешили работать в относительно комфортных условиях в этом процессе, то, что так хорошо на самолете доставили ваших подзащитных, они везли их из Читы на поезде несколько суток. Вот это может говорить о лояльности властей или нет?
Это настораживает. Мы, знаете, к хорошему не привыкли. Нас за это время как-то отучили от всего хорошего. Однако мы не исключаем, что, прислушавшись, допустим, к международным решениям Страсбургского суда, российский суд, по крайней мере, решил быть справедливым и хотя бы вот создавать
хотя бы
условия, да, создавать внешние условия для того, чтобы в нормальных человеческих условиях проходил, ну, будет, наверное, столь длительный судебный процесс. Но мы все-таки, наверное, исключаем, что прямое воздействие на суд производится. То есть, очевидно, нет ни телефонных звонков, но вот эти факторы, которые окружают нас, все-таки, наверное, судью настораживает, он никогда не забывает.
Внутренняя цензура.
Мы были на общественных слушаниях, и выступала судья Кудешкина, которая сказала, что тот судья, который вынесет оправдательный приговор по делу Ходорковского и Лебедева, он должен быть признан национальным героем, потому что судьи находятся в таком состоянии, наша судебная система, что решить самостоятельно данное уголовное дело, ну, судья не может. А если он это сделает, то мы должны его оценить как героя.
Я хочу вернуться к слушаниям, которые проходили в Музее общественном центре имени Андрея Сахарова, которые назывались... Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессии или шанс для правосудия? Вот с вашей точки зрения. Я понимаю, что вопрос все-таки риторический, но тем не менее, что это?
Ну, для начала, наверное, все-таки это инерция репрессий, потому что все-таки было возбуждено второе уголовное дело, были предъявлены обвинения, дело передано в суд, то есть все идет как по накатанной, и фактически тот же самый период времени, который уже рассматривался Мещанским судом, будет рассмотрен Хамовническим судом. Хотя, конечно же, хотелось бы дать шанс правосудию, и судье, который будет рассматривать это дело, просто пожелать, что ли, чтобы он отнесся внимательно и рассмотрел объективно те доказательства, которые будет предъявлять сторона обвинения, и то, что будет предъявлять и говорить защита, и вынес независимое справедливое решение.
То есть это все-таки шанс для правосудия?
Ну, хотелось бы верить, что да.
И проявление гражданского, и человеческого, и профессионального мужества. Вы к чему подталкиваете Виктора Данилкина?
Мы Виктора Данилкина подталкиваем к тому, чтобы он был судьей. В полном смысле этого слова. Как требует закон, как требует его мантия, все условия для того, чтобы был вынесен справедливый, наконец-то, приговор в отношении Ходорковского и Лебедева, имеются. Надо иметь только мужество.
Я знаю, что во время слушаний вы тоже обращались к участникам их с каким-то заявлением от имени Михаила Ходорковского. Можете ли нашим радиослушателям сообщить о том, что же хотел донести Михаил Ходорковский до общества?
Так как организатором общественных слушаний выступал Международный комитет защиты российских политзаключенных, то и, соответственно, текст заявления Михаила Борисовича был направлен с этой спецификой, но и с огромным смыслом, который имеет, в принципе, и второе дело, которая слушается сейчас в суде. Я буду от первого лица читать от Михаила Борисовича. «Ваши усилия помогают мне, но в гораздо большей степени всем незаконно осужденным России не ощущать себя забытыми. Сегодня человек, отказываясь признавать себя виновным, если его дело рассматривается не судом присяжных, гарантированно и значительно ухудшает свое положение, поскольку приговор все равно будет обвинительным, срок дадут больше, надежд на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания практически никаких. Считаю, что люди, готовые на такие жертвы ради правды или ради того, что они считают правдой, заслуживают внимания общества. Ситуация должна быть изменена, сфера деятельности суда присяжных расширена, манипуляции судом присяжных жестоко пресечены. Человек, обладающий чувством собственного достоинства, попавший в жернова правоохранительной системы, не должен быть заведомо обречен. Очень надеюсь, что мой второй процесс станет противовесом первому по своему символическому воздействию на отношение правоохранительной системы и человека на облик нашей страны. Я сделаю все от меня зависящее и буду благодарен за вашу поддержку».
Это было заявление Михаила Ходорковского, его обращение к участникам недавно прошедших в Москве общественных слушаний по поводу второго процесса Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Елена, вот у меня к вам вопрос. Михаил Ходорковский постоянно радует журналистов информационными поводами. То он даст кому-то интервью, то он выступит с каким-то заявлением, то напишет какое-то открытое письмо. Ну, в общем, он как-то не дает обществу о себе забывать. Платон Леонидович Лебедев, который, насколько я знаю, достаточно активно ведет себя в зале судебных заседаний. И во время первого процесса он был очень активен. И сейчас в ходе предварительных слушаний, как свидетельствуют адвокаты, в том числе и вы нам рассказывали, он тоже очень активен, но тем не менее от него не слышно никаких заявлений, не только каких-то политических, но и заявлений относительно сути происходящего в зале судебных заседаний. Почему?
Платон Леонидович сейчас очень сосредоточен на защите. Он сам пишет жалобы. Он сам обжаловал, кстати говоря, постановление по итогам вот этого предварительных слушаний. Вот. Но он, например, вот в декабре месяце отвечал на вопросы читателей «Новой газеты». Так что вы, наверное, это пропустили. Последнем
То есть
номере.
Он все-таки напоминает?
Да, все-таки он о себе напоминает и был благодарен читателям за те вопросы, которые они ему задавали. Я думаю, что, может быть, в дальнейшем от него и будут какие-то заявления.
А вообще вот удивительное дело. Я думаю, что многим просто слушателям это непонятно. В принципе, ведь и Платон Лебедев, и Михаил Ходорковский занимали приблизительно одинаковую ступень в обществе и в бизнесе, и как бы финансовое их состояние было приблизительно равным. Но, тем не менее, это дело называют или делом ЮКОСа, или делом Ходорковского, несмотря на то, что Платон Лебедев является его неотъемлемой составной частью. Почему это происходит? Почему как-то он остается в тени? И даже вот факт, который многих заинтересовал читателей, которые узнали из газеты «Коммерсант» о том, что Михаил Ходорковский сидит в следственном изоляторе «Матросская тишина» в спецблоке, А Платон Лебедев сидит в общем блоке, и ну, там условия у него похуже. Почему, чем это вызвано?
Ну, знаете, наверное, это вопрос все-таки не ко мне, это вопрос к власти, которая таким образом распределяет. И в первом процессе тоже они сидели в разных изоляторах. В одном, по каким-то причинам, видимо, их не хотят держать. Вдруг они какую-то, может быть, устроят переписку там или перестукивание, хотя они целыми днями вместе сидят в суде и могут общаться там, в общем-то, на любые темы, которые им нужно между собой обсудить. Но вот исторически вот сложилось такое отношение.
Ну... Можно ли предполагать, что просто Платон Лебедев стал заложником ситуации и заложником вот этой неприязни, возникшей у кого-то во властных структурах непосредственно к Михаилу Ходорковскому?
Ну, об этом тоже много говорили, что сначала был арестован именно Платон Лебедев для того, чтобы показать Михаилу Борисовичу Ходорковскому...
Ты играешься.
Да, что... Были мнения, что нужно, что ему было показать, чтобы он остался за границей и сюда не приезжал. Но, как сказал Михаил Борисович, он не мог этого сделать в интервью в «Эсквайре». Он это сказал, что когда посадили Платона, он не мог бросить друга, и поэтому он вернулся в Россию. В общем-то, это имеет право на существование, такая версия.
С другой стороны, вдруг друга бы отпустили тогда. Вы не обсуждали это со своим подрочником.
История не имеет сослагательного наклонения.
Кстати, о загранице. Как обстоят сейчас дела с жалобами в Европейском суде по правам человека? Я этим хочу поинтересоваться еще и потому, что когда предварительные слушания по новому уголовному делу растянулись вдруг так неожиданно для журналистов на 2 недели, то мы, журналисты, начали роптать. Мы решили, что защита намеренно что-то тянет. И возникла, собственно, догадка о том, что а вдруг там в Страсбурге уже все готово, и вот вы ждете решения со дня на день.
Но, к сожалению, у нас нет никакой сейчас информации о том, что сейчас там происходит. Первая жалоба Платона Лебедева, как известно, была удовлетворена. Он получил компенсацию.
Перечислили,
да,
эти деньги.
Да, 10 тысяч евро были получены мной по доверенности от него. Но он распорядился этими деньгами так, что 5 тысяч евро были переведены в рублевом эквиваленте в лицей в Кораллово. И 5 тысяч евро в рублевом, опять же, эквиваленте были переведены в общественный центр Сахарова. Решил благотворительностью заняться. Вот. По поводу вторых жалоб, которые были поданы уже вот относительно приговора Мещанского суда, к сожалению, сейчас у нас информации никакой нет, хотя жалобам был дан приоритет, и по жалобе и Михаила Борисовича, и Платона Леонидовича уже закончилась коммуникация. То есть Европейский суд задал большое количество вопросов правительству Российской Федерации.
Оно на них ответило.
Оно на них ответило, и в настоящий момент, в общем-то, ожидается решение. Там основная тема, конечно, это справедливость, беспристрастность суда, который был в Мещанском суде, и наличие политической мотивированности. Это 18-я статья Европейской конвенции, которая была признана в деле Гусинского, которая говорит о том, что уголовное преследование велось с иными целями.
Не соответствующими целям правосудия, не отвечающими целям правосудия.
Также зарегистрирована уже и третья жалоба в Европейском суде, которая относится уже к новым обвинениям.
Это вот то, что касается предварительного расследования.
Но то, что касается тех нарушений, которые уже имели место. Главное нарушение, которое мы видим, это то, что более 2 лет, что следствие. Они об этом ничего не знали, что оно идет. То есть фактически следствие шло за их спиной, и они были лишены права знать, в чем они обвиняются длительное время.
Но для того, чтобы
они
как-то
не могли защищаться, да, готовить свою защиту. Было проведено огромное количество экспертиз, например, без их участия, хотя обвиняемый имеет право ставить вопросы эксперту при назначении экспертизы и так далее. То есть целым комплексом прав обладает. Ну, то есть уже имеет место большое количество нарушений. И мы, когда заявляли ходатайство о прекращении уголовного дела, в предварительном слушании мы говорили о том, что количество нарушений, которые уже по этому делу имеются, не дадут возможности суду вынести справедливый приговор.
То есть критическая масса
достигнута. Да, достигнута критическая масса, и ну, поэтому нужно дело прекратить. Такая практика есть в европейских странах, которая вот так вот называется, это остановка процесса. То есть когда видно, что большое количество нарушений, и дело не может быть разрешено справедливо, просто процесс останавливается.
Но Россия только до Урала европейская страна, и то номинально. Потому что чем руководствуются судьи и представители следственных органов здесь, бывает не совсем понятно, когда они выходят в процессы с такими делами, с какими выходят. Тем не менее... Наталья, с вашей точки зрения, можно ли ожидать каких-то сюрпризов, сенсаций и журналистам, и обществу от этого процесса, когда слушания начнутся по существу? Вот, в частности, такие маленькие детали, но не менее важные, уже были сообщены о том, что вы намерены приглашать каких-то известных свидетелей, даже фамилия называлась господина Кудрина. Вот, а что-то действительно, есть какая-то у вас бомба, может быть, заготовлена, чтобы вот это все всколыхнуть? Вообще будет интересно?
И процесс будет интересно. Здесь не столько со свидетельской базы. Будет интересен сам процесс с самого начала, потому что с самого начала наши подзащитные будут активно защищаться прежде всего сами. При этом будет настолько все просто, это я вам точно обещаю, доступно для всех с использованием наглядного материала, с использованием слайдов и, соответственно, то, что будет сообщаться суду, будет разъясняться и лицам, ну, которые пришли как слушатели непосредственно в зал суда.
Но в первую очередь, наверное, это нужно как раз судье, потому что в первом процессе у меня сложилось впечатление, мало того, что там журналисты мало чего понимали, особенно когда документальные доказательства представлялись. Были, конечно, смешные моменты, когда показывали странички из-за органайзеров Платона Лебедева, где там какие-то цветочки, стрелочки были нарисованы. Вот. Но и судьи сами сидели, они не понимали просто, вот, что это происходит. Сейчас будет иначе. Вы как-то иначе будете.
Совершенно. Я не знаю, не была в первом процессе, к сожалению, но дело в том, что мы прекрасно понимаем и судью. Он не был нефтяником, он никогда не работал в нефтяном бизнесе, и он даже не работал в арбитражном суде.
Было бы удивительно, если бы вам дали судью нефтяника, который был нефтяным.
А очень бы хотелось бы, вот очень бы хотелось бы. И, соответственно, для него процесс добывания нефти, ее продажи, ну, он так далек. Причем те правоотношения, которые вот нам придется исследовать, они больше близки судье арбитражного суда, нежели судье, который занимается, как правило, уголовными делами. И, соответственно, вся наша стратегия направлена на то, чтобы упростить понимание того, что имеется в материалах уголовного дела, тогда как сторона обвинения у нее направлена совершенно другая. Усложнить, прежде всего, понимание предъявленного обвинения, то, которое нам передано сейчас в 14 томах в обвинительном заключении. Мы его до сих пор не можем освоить, но, может быть, чрезмерной своей какой-то, может быть, сказать, там, не очень профессиональностью или тупостью, но как оно изложено и каким образом оно систематизировано, ну, нам многим из наших адвокатов до сих пор не понять. Такое ощущение складывается, чтобы специально мы рылись, но с какой целью это сделано, я, опять же, наверное, усложнить.
Ну, вы знаете, я много раз слышала на этот счет мнение адвокатов, которые говорят, что на самом деле следствие очень сильно подвела в этом смысле наука и техника, которая предоставила им возможность пользоваться компьютерами и функцией Ctrl-C, Ctrl-V, когда можно скопировать и вставить. И очень часто они копируют, вставляют, масса нарастает. А что, как это между собой согласовывается? Непонятно. Но, тем не менее, Елена, а с вашей точки зрения, вот если вы так все упростите, не может ли возникнуть опасений, что судья, рассматривающий дело, подумает, что, ну, адвокаты все так упростили, а государственные обвинители, они вон какие умные вещи говорят, какие сложные. Может быть, они лучше знают, может быть, все-таки надо как-то вот их послушать.
Понимаете, когда обвинение сравнивает цены на устье скважины нефти, и когда сравнивает с ценой в Роттердаме и говорит о том, что это хищение, разница между этими ценами, да, при этом забывает о том, что понятно, что цена нефти, которая только что была,
только что добыли, она еще не
обработана. Она еще не, да, там больше воды, чем нефти, что ее нужно, с ней нужно произвести большое количество манипуляций, чтобы она стала той нефтью, которая будет продаваться в Роттердаме. Я еще не говорю о том, что ее туда надо доставить. Есть еще такое понятие логистика, которое следователь, например, вообще не понимает, что это такое. При мне следователь Русанова зашла в следственный изолятор и говорит: Платон Леонидович, ну, может, вы мне объясните тогда все-таки, что же такое логистика? Ну, понимаете, если следователь не понимает, что такое логистика, и что на это тоже тратятся деньги, и это увеличивает цену, то что тогда говорить о следствии?
А зачем вы запутываете следователей? Потому что им совершенно очевидно, что логистика – это такая штука, с помощью которой можно расхищать деньги и их отмывать. Это же очевидно, по-моему. Может быть, Платон Леонидович заготовил что-то такое, припас для общества, для журналистов? Может быть, чем-то он удивит нас в этом процессе?
Ну, он что-то готовит, конечно, но...
Он удивляет нас каждый день, если так честно сказать. Поэтому и вы будете удивляться.
Но на самом деле, вот со стороны складывается такое впечатление невольно, что... Сейчас просто, может быть, из-за своего какого-то не бессилия, а просто понимая вот всю абсурдность предъявленных обвинений, ваши подзащитные решили просто устроить шоу. И судебный департамент им, в принципе, в этом помог. Нам поставили экраны в специально выделенном зале Хамовнического суда. Собственно, и сам зал очень большой. Много очень шуточек по поводу того, что слушание проходит как раз в том зале, где снималась известная сцена из художественного фильма замечательного «Мимино». Вот. И как-то вот все так вот хихоньки, хахоньки, весело, интересно, как-то вот все проходит. Это вообще не помешает действительно докопаться до сути, не помешает вынести судье сознательный приговор, осознанный, ну, вот этот вот весь пафос, который создается потихоньку вокруг этого дела.
Ну, как-то особого веселья мы еще не наблюдали. Ни со своей стороны, ни со стороны обвинения. Ну, а шоу создали то прокуратура, когда отправила данное уголовное дело в суд. Вот то, что они, какой сценарий они написали,
То есть мы заложники ситуации?
Мы заложники ситуации. В любом случае молчать и смотреть, что там происходит, мы не будем. На каждое слово в обвинительном заключении, на каждый документ, который имеется в материалах дела, у нас есть что сказать. Даже несмотря на то, что от нас многое спрятано, и нам многое не дают и не собираются давать до настоящего момента, у нас есть доказательства невиновности наших подзащитных. И без всякого веселья, без всякого смеха.
Ну, остается только вам пожелать профессионального успеха в этом деле. Ну и встретимся 31 марта в Хамовническом суде Москвы, потому что Радио Свобода будет освещать этот процесс. И я, или мои коллеги, будем каждый день ходить туда и сообщать слушателям о том, что там происходит. В эфире Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова и адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужны досрочные парламентские и президентские выборы.
На самом деле есть два кандидата. Есть кандидат Ельцов и есть кандидат от власти. Точка.
Конечно, жизнь Чеченской Республики в Грозном, в частности, безусловно, налаживается.
Эта провокация, идущая вразрез с решениями ООН, не останется
незамеченной. В ходе президентской предвыборной кампании я пообещал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анады до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».